Название темы сегодня, интересное такое название, «Путь древний». И очень часто забытый христианами. Я не знаю, почему так, но так оно есть. Мы живем в время суматохи. Вот интересно, вот кто летал через океан? Не один раз, а несколько раз, когда летали. И нас вот убивает дорога, да, 8, 9, 10, 12 часов убивает. Но когда-то люди этого не знали, когда-то людям за счастье было 8 часов преодолеть расстояние или в 10 часов преодолеть расстояние с Америки в Россию или в Европу. Плыли 3 недели, 4 недели, и это было нормально. Когда-то, когда напишешь письмо, ждал ответа минимум 2 недели, потому что письмо шло туда неделю и шло обратно. Ну, когда еще была авиапочта, ну, немножко быстрее было. Сейчас у каждого есть средства связи. Буквально ты не успел нажать кнопку «Отправить», и оно уже в получателя. И у нас недостаточно времени, нам не хватает времени. Мы всегда заняты, мы говорим, нету времени, все очень долго, все очень... Те расстояния, которые... Мы когда были в Израиле, я был в шоке. Почему? Потому что когда ты читаешь Библию, почему-то у тебя все растянуто, все расстояния растянуты. И я понял, почему. Люди пешком ходили. Но когда ты садишься в машину или в автобус и проезжаешь с одного конца Израиля в другой, и это занимает все несколько часов, и оно как-то не вмещается. Ты с детства, у тебя в разуме одна картина, а сейчас оно как бы ты видишь другую реальность, и оно как бы такое несовпадение, несостыковка. Время, мы живем время, которое заполнено информацией. Это 100%. Последнее время, насчет этого времени много пророчеств в Библии, много откровений, много Библия говорит о нашем времени. И нам повезло, но кто-то считает, не повезло. Я считаю, а нам повезло жить в это время. Почему? Потому что это время славы Бога. Явление Его Царства на этой земле. Мы то поколение, которое стали вплотную с излиянием силы и славы Бога на землю. Мы то поколение, которое сегодня стоим вплотную перед пришествием Иисуса Христа. Но вместе с тем, это тяжелое время. Почему? Когда нет информации, это плохо. И когда через избыток информации, это тоже плохо. Почему? Смотрите, раньше для того, чтобы было что-то узнать, ну, давай скажем так. Ты хочешь смастерить, нету разницы. Любую вещь. Стульчик, построить стул, стол или там... Просто дома испортилась мебель, нужно покрыть второй раз лаком, или там просто обновить ее, или просто царапина где-то на мебели. Раньше нужно было идти в магазин покупать какую-то книгу или сдавать куда-то к специалисту. Сегодня буквально нажал несколько кнопок, и у тебя куча советов, как исправить повреждение мебели и все прочее. Это правда. Но вместе с ним я обратил свое внимание на один момент. Иногда, когда мы пользуемся услугами интернета и покупаем что-то в интернете, или иногда даже мы, приходя в магазин, и ты не знаешь до конца этой вещи, что мы делаем? Мы смотрим ревьюс, да? Мы смотрим отзывы людей, которые уже имеют эту вещь, и что они пишут. Что интересно, один и тот же самый нож, сделанный для того, чтобы резать одно и то же самое мясо. И ты смотришь, один говорит, 5 звездочек ставит, говорит, ну классная вещь, все, идеально работает, долго служит, не тупится, не нужно часто затачивать его и все прочее. А второй ставит звездочку, говорит, да вообще я такой ерунды еще в руках никогда не держал. Это я говорю, пример, это простая вещь, в которой ничего не крутится, в которой нет никаких механизмов, ничего. Простейшая вещь, кухонный нож и разные точки зрения, разное отношение к этой вещи. И это сплошь и рядом. И потому сегодня очень много людей находится в рабстве информации. Вспомните последних 3 американских недели. Сегодня все зависит от того, кто как преподает информацию. Вот и все. И наша задача научиться в этой суматохе, вот этой потоке информации, извлекать правильную, нужную, полезную информацию. И я бы еще сказал, информацию, которая в себе имеет правильный корень. Если мы втягиваем в себя информацию, в которой есть подоплека или подпитка из демонического мира, пускай она будет самая классная, самая прекрасная информация, она приведет к провалу. Она приведет к проигрышу. Почему? Потому что цель дьявола – украсть, убить и погубить. Если он даже классно создает картину, если он даже иллюзия очень классная, все классно выглядит, в итоге оно приводит к какому-то провалу. Я говорю сегодня насчет, сейчас не насчет кухонного ножа или не насчет какой-то вещи, которую ты покупаешь. Я говорю сейчас насчет нашей духовной христианской жизни. Та же самая проблема сегодня именно в этой сфере, в сфере христианства, в сфере информации, христианской информации. Сколько сегодня людей разбитых. Недавно был реинкаунтер. Я не знаю, я думаю, каждый из вас, кто служит, мы встречались с этими вещами, кто просто разговаривает с людьми, кто общается с людьми. Может, я не знаю, может, именно для того, чтобы родилась эта проповедь, Бог мне начал по-особому открывать глаза, начал меня как бы, именно вот эта тема меня начала волновать. Люди разбиты в жизни из-за того, что они теряют отношения с Богом, или они не имеют тех отношений с Богом, которые имеет сосед. У него все получается, у нее все получается, у меня ничего не выходит, я смотрю на себя, да Бог, я и молюсь, я и вроде стараюсь, а почему у меня нет того, что имеет он? И люди ищут информацию. Люди ищут информацию, люди пытаются... Почему опасно это время? И чем это опасное время? Когда у нас, когда-то раньше, когда у нас не было доступа, потоком информации, что мы делали? Старшее поколение, что мы делали? Ключ закрывает нашу комнату, открывается Библия, становишься на колени и ищешь ответ. И я заверяю, потому что я это в своей личной жизни знаю, если Бог тебе давал ответ, с этим ответом никто не мог спорить в своей жизни. Если даже спорил, он никогда не побеждал, потому что ты знал, откуда пришла информация, кто тебе это открыл и кто источник этой информации. И эта информация всегда служила на добро. Она всегда поднимала, она всегда или исправляла, она всегда двигала куда-то дальше тебя. Почему? Потому что это приходила информация от Бога. И сейчас я не скажу, что нет информации от Бога, которая там есть, можно прочитать на интернете и все прочее. Есть. Есть. Но дьявол, у него задача завести человека в заблуждение. Если человеку прийти сегодня и сказать христианину, начинай грешить, ну, он отправит его, как одна женщина говорила, и на юг, и на запад, и на восток, и на север. Но когда приходит информация, и она выглядит очень классно, человек начинает писать свое свидетельство, как все работает, и человек начинает это делать за стабилизатор, или, как бы можно сказать, за основание, за стержень своей жизни, он начинает делать точно то же самое, и потом приходит в провал. Сколько мы встречаем разочарованных людей, которые сегодня уже даже не хотят общения с Богом. Они говорят, а это не для меня, у меня ничего не получается, я все перепробовал. Да ты не перепробовал все. Это 100%. Если бы ты все перепробовал, ты бы все равно нашел тот вариант, который работает. И, кстати, тех вариантов, которые работают, их очень мало. Но почему-то среди всего потока информации они скрытые, их не видно. Я писал, когда проповедь, я даже смеялся. Один простой пример. Я эти примеры привожу для нас просто для того, чтобы мы поняли. Я понимаю, сейчас в зале сидит один контингент людей. Но тот, который контингент приезжает к нам, и мы им служим, это немножко другой контингент людей. И мы должны понимать. Я хочу сегодня всем нам, сидящим в зале даже, просто, я прямо скажу, научить, как отвечать людям, которые хотят, как встретиться с Богом. Я хочу иметь личные отношения с Богом, как их иметь. Вот сегодня тот древний путь, о котором я буду говорить, это точный указатель Бога. Это не я придумал. Это не мое. Я просто сегодня поделюсь, и я приведу примеры, которые четко нам покажут, что это работало, работает, и это было предусмотрено Богом. Сколько сейчас есть информации, что воду нельзя пить после обеда? И точно столько же информацией, что если ты не пьешь воду после обеда, у тебя будут проблемы со здоровьем. Столько же. Я говорю, этой информации не знал ангел, когда приносил лепешку или мясо и кувшин с водой Илье. Он почему-то не в курсе был насчет всех тех информаций, которые сегодня ходят. Мы работали в одного мужика, сели покушать, телевизор включен, и там говорят, если ты будешь принимать витамин И каждый день, у тебя будут проблемы. Мужик такая большая банка в мусорник раз и высыпал прямо при нас. Вот мы сидим, говорю, все, хорош, не хочу умирать, не хочу проблем. Переключает канал, и сразу же на другом канале говорят, если ты не будешь употреблять витамин И, ты умрешь. Он подошел, встал к этому ведру и говорит, я сейчас точно умру. Через то, что когда говорит, это второй вариант. У меня еще были витамины, но сейчас уже в мусорнике лежат витамины. И мне нужно опять идти покупать, что ли? Все это специально сделано в это время информации для того, чтобы держать наш взгляд не туда, куда надо. Потому очень много. Я это насмелился сказать однажды в проповеди, я сегодня повторюсь, потому что это сегодня колея, и я хочу ее пробить конкретно. Я не верю во все посещения людей Иисусом Христом, о которых описано. И я сегодня заявлю, как я вижу, как я понимаю, этих посещений может 10, а может 20% из всех освидетельствованных. Почему? Сказать не сказать. Скажу. Я сегодня заявлю прямо. И раз я начал об этом говорить, я скажу. Не все посещения или то, что видят люди Иисуса Христа, приходит Иисус Христос со второго неба, наш Господь Иисус Христос. Очень часто является Иисус, который есть представитель второго неба. И это... И люди свидетельствуют, люди даже не разобравшись с этим, они выставляют информацию, они выставляют свидетельство, они говорят о том, что со мной встречался Иисус Христос. У меня всегда один вопрос, почему твоя жизнь не изменилась? Почему твоя семья не изменилась? Я не нахожу ни одного примера в Библии, когда было посещение человека Богом, и человек остался одним и тем же. Даже когда ангелы приходили, даже не Иисус Христос, просто ангелы приходили к человеку, жизнь человека менялась. И если Иисус Христос приходил к человеку, если приходили ангелы к человеку, если были сверхъестественные посланники от Бога к человеку, это была миссия в этих посланников. Они не приходили развлекать. Они не приходили просто показать, какой Бог, какие они крутые и как круто в Божьем Царстве. Они это были вестники. Это были информаторы, которые несли определенную информацию от Бога для того, чтобы в жизни этого человека что-то изменилось, и через это изменение пришло изменение в жизнь других людей. Мы должны понимать, у нас должен какой-то быть правильный стержень, и если этот стержень будет у нас то, что сказал Бог, прямое слово от Бога, тогда мы только устоим. Если написано, в последнее время тактика дьявола будет такая, для того, чтобы даже увлечь кого? Избранных обмануть. Чем обмануть избранных? Гомосексуализмом? Развратом, пьянством, наркотой? Нет. Это будет что-то сверхъестественное, написано, они даже будут что делать? Огонь с неба сводить. То есть это говорится о сверхъестественных вещах, о сверхъестественных проявлениях. И это мы видим. Это мы видим, потому мы должны быть очень-очень осторожными. И вот этот вопрос, который люди задают, я встречаюсь с этим очень часто. Настолько часто, что просто оно начало меня преследовать. Как встретиться с Богом? И я понимаю, люди сейчас не пишут и не спрашивают, как покаяться, как принять спасение. Если люди сегодня говорят, как встретиться с Богом, как мне пережить естественное присутствие Бога и так дальше, это люди ищут что-то больше в своей жизни, чем прощение грехов. Это люди уже, которые прошли через Голгофу, те люди, которые отдали или приняли Иисуса Христа в свою жизнь как бы отдали Иисусу Христу, они получили прощение, и у них есть желание двигаться дальше. И мы ищем информацию, как мы ищем информацию, как мне двигаться дальше. Мы приходим в комнату, закрываем за собой дверь, включаем компьютер и начинаем искать информацию. Мы начинаем искать, или я скажу по-другому, мы начинаем в своей жизни делать компасом жизни других людей. Если Библия говорит, взирайте на кого? На начальника и совершителя веры, которым является Иисус Христос. Он должен быть нашим стержнем нашей жизни. Он должен быть нашим основанием. Он должен быть источником, первоисточником нашей информации. Это же буквально, это азы христианства. Но это почему-то сегодня нужно повторять и опять повторять нам. И человек начинает впитывать разного рода информацию, которая не несет в себе жизни. Это может быть неплохая информация, но она не несет в себе жизни. Если она не несет в себе жизни, ты начинаешь делать то, что там написано, то, что там советуется. Советуют то, что там люди как бы делятся своими переживаниями. Я не говорю насчет всех свидетельств, я не говорю насчет правильных вещей. Я говорю, что есть очень много информации, которая скрыта, направлена дьяволом для того, чтобы остановить просто христианина, который ищет и жаждет Бога. И человек, впитывая эту информацию, он начинает делать, и оно не работает. Почему не работает? Нету жизни там. Нету жизни там. Ученые когда-то сделали большой рывок в открытиях. Они, короче, полностью разложили зерно пшеницы на все компоненты и взяли другие компоненты и точно сделали такое же самое зерно. И они положили его в землю. И что произошло? Ничего. Там не было жизни. Там не было заложено Богом жизни от начала, и нет разницы, какие элементы, какие компоненты несет в себе информация. Если там нет жизни от Бога, это пустота. Она ничего не даст. Оно приведет к разочарованию, к боли. Сколько людей просто пускает руки и говорит, я сделал все, я больше не могу, я просто не такой. У Бога есть избранные, у Бога есть особые, с которыми Бог по-особому работает, и так дальше. Да, есть избранные. А знаете, почему избранные? Потому что они избирают Бога. Своим стержнем, своей жизнью. Потому и они избранные. Почему так происходит? Первое. Люди ищут легких и дешевых путей для решения этого вопроса. Зачем мне напрягаться? Зачем мне посты? Зачем мне молитвы? Мы говорили очень много раньше насчет уплаты цены. Зачем мне все это надо? Ну зачем все это надо? Сегодня я просто затрону немножко глубже эту тему, и мы увидим. И мы увидим, надо. Просто надо. Вторая причина. Люди пытаются достичь чего-то, ставя других людей, я говорил уже, как компас своей жизни. Это ошибка, которая приводит к провалу. И третья ошибка. Люди думают, что найти информацию от Бога или получить информацию от Бога очень тяжело. Нет. Просто из-за незнания. Библия говорит, почему люди гибнут? Почему гибнет народ? От недостатка знания. Если Бог сказал, этим путем пойдет неграмотный и не заблудится, это говорит о простоте. Если Иисус Христос персонально сказал, ищите и найдете, стучите и вам отворят, это слова Бога. Он не является лжецом, у него даже нет тени перемены. Если он сказал, этот путь открыт, искание и стучание, и это всегда сработает, мы должны это делать. Но это нужно напряг. Зачем мне это все делать, если я могу пролезть в святое святых просто так? Через дымоход. И святое святых появился. Нет, так не бывает. Просто я сегодня хочу обратиться к этим людям и сказать, Бог не поменял своего отношения к вам. Бог не изменился, в нем нету тени перемены. И если он дал обещание, и он же сказал, я слово свое превознес превыше самого себя, это говорит, что он отвечает за каждое слово. И если он сказал, ищущий меня найдет, найдет. Ищи. А сколько искать? Долго. Долго, я сразу скажу, долго. Это не будет завтра. Может, завтра что-то произойдет. Может, Бог смилуется дать тебе благодать, что-то пережить. Это нормально. Но то, о чем ты мечтаешь, это не будет завтра. Это будет процесс твоей жизни, куда ты вложишь свое время, свои финансы, свои эмоции, свои чувства, сдержишь свои нервишки. Да-да, ты будешь платить цену. Ни один доктор не стал доктором за 8 месяцев. Сколько? 8-10 лет учиться нужно, да? Никто из нас не хотел бы просто ложиться на операционный стол к мужику, который учился 2 месяца. Анекдот есть. Идет операция, и интернет вырубился, и хирург спрашивает, а что будем дальше делать? Ну почему-то в духовной жизни это для нас все проблема. Вернее, все нормально. В духовной жизни нам как-то сделать какой-то срез. Об этом очень много сказано. Опять-таки, я не хочу сегодня повторяться. Мы эту информацию имеем. Я хочу сегодня конкретно говорить о том пути, который открыл нам Бог. Эта информация заложена Богом в начале Библии. В самых первых книгах очень подробно все описано. И эту информацию таил в себе небольшая невзрачная вещь. Палатка из шкур животных. Но почему-то, когда перед тем, как строить эту палатку, Бог Моисею сказал: «Моисей, сделай точно все, как тебе было показано». Немного в Библии написано насчет каких-то действий, когда Бог требовал именно таких стандартов и точностей. Он сказал: «Смотри, ты отвечаешь за все то, как будет сделано». Ему были указаны цвета шнуров, цвета кожи, ему были указаны все размеры, что, как, зачем должно быть стоять. Я однажды себе задал вопрос: Бог, зачем было колышки акации забивать в песок, шнуры привязывать? Ну что, нельзя было другое какое-то дерево взять? Почему акация? Почему именно ты дал указание акации? Акация – прообраз Иисуса Христа, который указывает вечность, потому что акация в песке не гниет. Это одно единственное дерево, которое может долго стоять в песке и не сгнивает. И это было как прообраз на силу и действенность креста Иисуса Христа, который со временем, с веками просто не утеряет своей силы. Каждая ниточка, каждая вещь в скинии, она имела значение. Я не говорю сегодня об этом. Я хочу сегодня, скиния очень несет в себе много прообразов. Я хочу сегодня пройтись по скинии именно для того, чтобы показать нам путь, который ведет к Богу. Часто в христианстве, в молодых христиан, отношение к Старому Завету как к всему изжитому. И да, и нет. Если Бог сказал Моисею: сделай все, как тебе было показано, и дальше уже в Новом Завете апостол Павел говорит о том, что скиния, которую построил Моисей, это была скиния или Моисей, правильно она называлась, скиния Завета, она была точно сделана по образцу небесной. Так тогда получается, на небе есть скиния. Значит, на небе есть что-то, то, что эта земная скиния символизировала. И если Бог делает ударение на четкое исполнение, все ритуалы, которые проводились в скинии, были предписаны от Адая. Если другие ритуалы насчет проказы, насчет болезни и все прочее, там был выбор священника, то были вещи, которые были связаны именно с ритуальным служением в скинии, там было все расписано полностью от начала и до конца. Когда волы везли ковчег Завета. Помните, когда Давид перевозил и наклонилась повозка? Во-первых, и там написано, Бог поразил Узу за то, что он протянул придержать ковчег. У него были самые благие намерения. Священнику нельзя было это делать. Во-первых, во-вторых, шесты этого ковчега, они были лежать на плечах левитов и священников. Они не должны были ехать на повозке. И почему сразу написано, Давид даже убоялся и не ввез этот ковчег в свой город, а оставил в доме Аминадава. И потом, когда только он увидел благословение, которое было над этим домом, он осмелился привести его. И что было? Я сейчас не помню, сколько они делали шагов и приносилась жертва. Сделали несколько шагов и приносилась жертва. Там тысячи животных было принесено в жертву для того, чтобы просто, может, умилостивить лицо Бога, я не знаю. Просто для того, я скажу, чтобы благополучно этот дом, этот ковчег переехал в дом Давида. То есть, я к чему? Все было очень строго. Именно вот насчет этих вещей было все очень строго. И много говорят христиан, это все Старый Завет. Оно не имеет никакого значения. А я не верю. А я не соглашаюсь с этим. Когда Иисус Христос закричал на кресте «совершилось», что произошло? Завеса разорвалась. Сейчас мы вернемся к завесе. Скажите, если слава Божья, если мы читаем историю, когда Моисей все сделал по слову Божьему, по образцу, который он видел, что случилось, когда они начали приносить жертву? Столб огненный и облачный опустился, и написано, он всегда был на скинии, так? Когда храм построил Соломон, и он освящал храм, что произошло? Облако зашло в храм, помните? Что случилось с этим облаком потом? Кто помнит? Иезекииль пишет об этом. Он увидел, как слава Господня поднялась над ковчегом, потом переместилась к воротам храма, и потом написано, что поднялась и ушла в пустыню. До тех пор, пока была слава Божья над храмом, с храмом ничего не могло случиться. Бог охранял то место. И перед тем, как пришли вавилоняне и разрушили храм, Иезекииль нам описывает о том, что слава храма Господня ушла из храма. В храме не стало существовать больше Бога. Он не стал больше охраняемым. Это очень важно. Когда Иисус Христос провозгласил, это был возглас. Кстати, это все полностью совпадает с старозаветным служением. Когда священники выводили козла отпущения, на котором лежали грехи Израиля, он выводил его в пустыню и громким голосом кричал «совершилось». И когда он кричал «совершилось», люди, которые были в городе, это слышали. И начинался праздник, начиналась Пасха, начиналось ликование, потому что грехи Израиля за целый год были прощены. И когда Иисус Христос закричал «совершилось», произошло что-то сверхъестественное. Написано, завеса разорвалась сверху донизу. Открылся вход в святое святых, да? Если больше принцип скинии не существует, если он не имеет значения, почему тот же ангел, который разорвал завесу, почему он не уничтожил скинию, не уничтожил храм? Если открылся свободный вход в присутствие Бога, почему не сделалась дыра в стене прямо в святое святых? Нет, разорвалась завеса, но все равно вход к святому святых был через ворота, первые ворота, которые вели в двор скинии. Скиния и храм одно и то же самое, просто в храме это было уже увеличено, и оно было как бы, ну, сделано более так славно, пышно, все прочее. То есть Соломон хотел именно этим показать свою любовь и свою преданность Богу, но он сделал все равно все в соотношении, в пропорциях тех, которые получил когда-то Моисей на горе. И мы говорим сегодня о скинии. Я иногда буду говорить храм, иногда буду говорить скинии, но это одно и то же самое. Осталось точно то же самое все. Что произошло, когда убрана была завеса? Что произошло в тот момент, когда Иисус Христос закричал «совершилось»? Сегодня я хочу просто... Я пройдусь немного по скинии. Я не знаю, сколько у меня возьмет времени. Мне написано очень много, я не знаю, вчера какой-то был прорыв, и просто я не успевал писать, и потом его нужно, я сегодня молился и вчера, и я хочу просто это высвободить. Я хочу просто, чтобы мне Дух Святой дал способность именно выложить это все, потому что эта информация сейчас очень важна. Я хочу сейчас говорить о физической скинии. В Старом Завете в служении скинии было задействовано более физическое ритуальное служение. То есть это были физические проявления, это были видимые аспекты служения. Это было все видно, приливалась кровь, приносилась фимиам, там стояла минора, семисвечник, на которой горел огонь, здесь стоял хлеб, стол с хлебами предложений и так дальше. Давайте все по порядку. Для того, чтобы попасть в скинию завета, нужно было пройти через первые ворота, первую дверь, которая открывала перед человеком взор двора скинии. Эти двери назывались путь. На еврейском языке в скинии они назывались путь. Я сразу хочу привести пример. Иисус Христос сказал, я есть путь, истина и жизнь. И написано, иудеи схватили камни и хотели побить его. И Иисус Христос сказал, за какое доброе дело вы хотите побить меня? Они сказали, нет. За то, что ты богохульствуешь и сделал себя равным Богу. Как Иисус Христос сказал, я есть путь, истина и жизнь, и сразу сделал себя равным Богу в их глазах? Потому что каждая дверь, он назвал себя именами каждой двери, которая была в скинии. И он сказал, я это есть. И когда он себя сравнял или сделал себя равным храму, он сделал себя равным тому, кто жил в храме по представлению Израиля. И потому для них это было богохульство, потому что он себя мгновенно, сказав эту фразу, я есть путь, истина и жизнь, сделал себя равным Богу Иегове. И потому они сказали прямо, за то, что ты богохульствуешь, сделал себя равным Богу, мы хотим побить тебя камнями. Входя в эту дверь, в эти ворота, что человек видел? Самое первое, с чем встречался человек, это стоял большой жертвенник. Для меня это загадка. Я не знаю, для меня это трудно. Баркли в своем словаре говорит, что по подсчетам примерно от 2,5 до 3,5 миллионов жертв приносилось в неделю перед Пасхой. Это были дни очищения. Жара, храм стоял на возвышенности, тогда не было водопроводных труб, тогда не было вот... Там была какая-то, по-видимому, дрянь. Это просто мой вопрос, даже не относится к проповеди. Для меня это было... Ну, это говорит о том, что там была суматоха. Там было блеяние овец, мычание волов. Каждый приходил... Давайте мы даже перенесемся сейчас не с Пасхи, не пасхальные вот эти все действия. Обыкновенное просто служение в храме. Не столько много людей, но все равно, когда ты заходишь в этот двор, ты видишь, стоит большой жертвенник, руки священников в крови, руки левитов в крови, они стоят, они приносят жертвы, там разделывают жертву, там уже сжигается отдельно жир, там, смотря какая жертва была. Там спускается кровь, там целый обряд, и ты все это видишь. И люди приходили, приводили сюда свою жертву. Кстати, в этот же самый двор приносились десятины. В этот же двор приносились все жертвы обещания. Все то, что человек обещал Богу принести, все это приносилось в этот двор. И здесь уже священники распределяли его по кладовым, по тем комнатам, которые были предназначены для хранения продуктов. Грязь, суматоха, и человек, с первым, с чем он встречался, он видел кровь, он видел жертвенник. Дальше, между этим, за жертвенником стояла умывальница. Большой сосуд, заполненный водой. С этого сосуда не все мыли руки и не все омывались. Это было ритуальное омовение, кстати, без этого ритуального омовения человек, священник, не имел права дальше заходить. Были люди, которые просто пришли, принесли жертву, точно так же, когда, точно так же сейчас. Цель прихода человека в двор скинии разной. Один просто идет туда, потому что нужно принести жертву. Один хочет принести жертву и идет туда. Третий чувствует обязанность принести жертву и идет туда. А третий идет из-за глаз. Просто, чтобы сделать, чтобы другого не говорил, почему ты не пошел, не принес жертву. Точно то же самое будем немножко дальше говорить сегодня о наших отношениях к жертвеннике. После этого стояла умывальница. Священник омывал руки перед тем, как войти в следующую дверь, которая отделяла уже саму палатку, этот шатер. И эта дверь называлась «Истина». За этой дверью, это уже было в палатке, была комната, в которой с одной стороны стоял стол, на котором всегда были свежеиспеченные хлебы, и они менялись каждый день. С другой стороны стояла минора или семисвечник, в котором было масло, и который должен всегда был гореть. И это было обязано священников и левитов наблюдать за тем, чтобы этот огонь всегда горел на семисвечнике. И дальше, если смотреть так идти дальше, в самом конце этого прохода, в этом помещении, оно называлось Святое Святилище, стоял золотой жертвенник. Жертвенник, на котором никогда не приносилась кровь. Жертвенник, на котором никогда не приносились жертвы животных. Это был жертвенник курений. Слово «курение» я, наверное, переименую и скажу по-другому. Жертв воскурения. У нас когда-то там на Украине девчонка начала дружить с парнем, а парень был неверующий, и он курил. И он говорит, в Библии нигде не написано, что нельзя курить. Она как нельзя написано? Старая открывает и говорит, ваше курение опротивили мне. Он говорит, не может быть, я никогда не читал. Прочитал, ну хорошо, ладно, говорит, я брошу, если нельзя, так нельзя. Но там не насчет этого курения написано. Это было воскурение Фимиама. Сам Фимиам имел при сжигании очень приятный запах. И написано, это было как приятная жертва. Это был момент. И, кстати, когда ангелы являлись больше всего в храме тем людям, священникам, которые служили, это было возле этого жертвенника. Захария, даже когда получил откровение насчет рождения Иоанна Крестителя, он получил возле этого золотого жертвенника откровение. С ним ангел говорил, когда он приносил вот это воскурение, сжигал фимиам. И после этого была третья дверь, называемая завеса. По-еврейски она говорила жизнь. Называлась жизнь, слово обозначало жизнь. За этой завесой был ковчег завета. Он сделан был в виде, если просто смотреть, короче, если смотреть с пониманием на этот ковчег, он напоминал собой трон. Трон или седалище. Именно расположение крыльев херувимов было так, что он символизировал как бы трон, и потому очень часто в Старом Завете встречается выражение восседающих Бог, восседающий живущий среди тебя и восседающих на херувимах. В этом ковчеге, в ящике, ларец его называют по-разному, это была коробка из дерева, обложенная золотом, сверху инкрустирована, и внутри был сосуд с манной, в котором никогда не заводили щель, которая никогда не портилась, был расцветший и принесший плоды жез Аарона и каменные скрижали, на которых было написано 12 заповедей. Здесь не было окон, здесь была темнота. Там было свечение славы Божьей, и именно свечением славы Божьей освещался это помещение. Я это рассказал для того, чтобы просто напомнить нам, кто не знает, просто для того, чтобы нарисовать картину, как оно было, как оно работало. В этом святом, в первом помещении уже скинии, имели право находиться священники левиты. В этом воскурять фимиам, смотреть за елеем, в семисвечнике, менять хлебы, предложения, чтобы всегда были свежие. Но туда, за завесу, входил один раз в год первосвященник, который был уполномоченный Богом. Но для того, чтобы попасть туда, за завесу, священнику нужно было пройти через все. Принести жертву за грех, нужно было пройти через умывальницу, нужно было пройти через дверь, которая называлась «Истина», соприкоснуться с хлебами предложений, семисвечник, воскурить фимиам, и после этого с кровью животного он имел право зайти за завесу святое святых, и за линию жизни, я скажу так, на территорию жизни. И если он сделал что-то неправильно, он просто умирал мертвым, и оттуда его нельзя было зайти и забрать, потому что человек, который входил просто даже забрать оттуда мертвого человека, тоже умирал. Туда не имели права никто заходить, потому были определенные ключи, или за ногу привязывалась веревка, и тогда просто завеса была, она была, ну, расстояние между, она не полностью до пола была, и плюс ко всему колокольчики были на одежде первосвященника, и до тех пор, пока он там исполнял обряд, служение, он всегда перемещался, и было слышно звон колокольчиков, и люди, которые стояли вне скинии, они слышали, что священник жив, и он сейчас как бы несет службу исповедания или службу прошения перед Богом за прощение грехов всего Израиля. И когда стихал этот звон, скорее всего, люди понимали, что-то произошло не так, что-то случилось нехорошее, и просто за веревку человека вытаскивали из святой святых. Это было, я вначале сказал, это было все очень строго. И это были предписания Богом. Бог это охранял, потому что в этом заложен очень сильный смысл. Наше время. Зайти на территорию жизни мы не сможем, сделал пролом в стене. Я говорю это всем, которые говорят, не нужно платить цену. Я говорю это всем тем, которые говорят, все очень просто. Да, все очень просто, но ты пройдешь через все. Давайте начнем с пути. Никто не придет к Отцу, если его не привлечет сын. Так написано? Если не привлечет отец, как это работает? Это работает с помощью Святого Духа. Человек никогда не откроет свои глаза и не увидит свою нужду в спасении, если Бог Духом Святым не откроет это человеку. Ты стой человеку и рассказывай, что он грешник. Он идет в ад, ему все равно. Он говорит, я хочу в ад идти. Но до тех пор, пока ему Дух Святой не открыл, что он идет в ад. Когда Дух Святой открывает человеку, что он идет в ад, он почему-то перестает хотеть идти в ад. Почему? Он осознает реальность. И когда вот эта работа Духа Святого начинает работать в сердце человека, он становится на путь, или Бог его ставит на путь, который вводит его в двор святилища. А я сейчас говорю о духовном, образным языком уже. Я провожу параллель между Старым Заветом и Новым Заветом. Я провожу сейчас параллель между тем, как работал Бог в Старом Завете, в Скинии, физическим проявлением, и как сегодня оно духовно происходит. И когда человек проходит через эту дверь, с чем встречается в первую очередь человек в своей жизни? С кровью Иисуса Христа, с жертвой Иисуса Христа. Не можешь ты получить очищение, не можешь ты оставить все свои грехи, не можешь ты изменить свою жизнь, если ты не подошел к жертвеннику, на котором заклан Агнец Божий Иисус Христос. Это мы все знаем, это азы христианства, это первое, что нужно. Это рождение свыше, это встреча с жертвой Иисуса Христа. И человек, пришед сюда, получил прощение, имеет право сейчас, потому что завеса открыта, и вход туда не только сейчас священникам, но сейчас туда вход открыт каждому. И сейчас выбор человека стать частью жертвы Иисуса Христа, принять эту жертву, развернуться и уйти. Ребята, есть. Которая называется путь, и жить дальше своей жизнью. Говорит, а я покаялся в моей жизни, и ничего не произошло. Конечно, не произошло. Ты встретился с жертвой Иисуса Христа, ты получил прощение, но ты дальше вышел из скинии и продолжаешь жить своей жизнью. Давайте я сейчас приведу два примера для того, чтобы мы четко знали, что от нас Бог хочет через пример скинии. Кто из людей в Старом Завете больше всего провел времени в скинии собрания? Первый. Иисус Навин. Он вырос в скинии. И второй. Самуил. Он вырос в скинии. Два человека. Один ввел Израиля в обетованную землю и отвоевал землю, обетованную для Израиля. Второй человек, о котором написано, что он один, вернул всего Израиля к Богу. Были сильные пророки, были великие пророки, Исаия, Иеремия, Даниил, Иезекииль. Они пророчествовали. Они говорили разные, насчет разных ситуаций в жизни Израиля, но Бога вернул к Израилю Самуил. Один человек, он посвятил свою жизнь Богу, он вырос в присутствии Бога, он вырос в скинии, он имел доступ к ковчегу, он был заполнен чем-то, он был воспитан кем-то, кто смог сделать то, что больше никто из людей не сделал. Один человек привел, вернул с идола поклонства, тогда именно находился Израиль в отступлении, если мы читаем за Илия, за его развратных сыновей, чем они занимались, то есть жертвы Богу, все полностью было как бы размыто, все, везде была коррупция, везде было разврат, было насилие и так дальше. И один человек полностью все это меняет, всю духовную атмосферу меняет в Израиле, и Израиль опять возвращается к Богу. Это две личности, которые выросли в скинии, которые провели больше всех своего времени, своей жизни в скинии. И часть людей возвращается и живут своей дальше жизнью, и говорят, ну, я покаялся, все, у меня есть жизнь вечная, я спасенный. Я не говорю об этих людях. Но есть люди, которые имеют жажду, и они идут дальше. Священник не имел права войти в святилище, пройдя через дверь истины, если он не произвел ритуального омовения. Что символизировала эта умывальница или вот это медное море? На жертвеннике прощаются наши грехи. Нам возвращается статус Адама, утерянный. Нам возвращается жизнь вечная, мы рождаемся свыше. Но работать над своими дурными привычками мы должны. Умывальница символизирует то, что мы приложим усилия для того, чтобы смыть с себя нечистоту. Смыть старый обряд жизни, смыть наше старое понимание, Священник, когда стоял у жертвенника и приносил жертву, он был грязный. Кто видел, как убивают скот? Я не говорю сейчас на современных там птицефабриках или скотофабриках, нету разницы. Когда раньше это все было, когда это грязь, это брыкание жертвы, это летела пыль и грязь, и кровь, и все. Они были грязные, и перед тем, как войти туда, за эту дверь истины, священник должен был вымыть себя, он должен был смыть себя грязь и только туда заходить. Он имел тогда право. Мы не можем быть христианами, мы не можем быть прощенными и омытыми кровью Иисуса Христа и просто легковажно относиться к тому. Я сейчас обойду скинию и прямо влезу в святой святых. Нет, ты должен работать над своей жизнью, ты должен работать над своим характером, ты должен работать над своими привычками для того, чтобы полностью тот процесс, который произвела в твоей жизни кровь Иисуса Христа, он начал работать в твоей жизни. По плодам их узнаете их. Человек, который встретился с Иисусом Христом, который пережил прощение, пережил любовь Бога, он не может ненавидеть, он не может не прощать. Да, это остается в человеке, скажем, на уровне характера или там эмоций, чувств. Это все мы должны искоренять. Для этого есть энкаунтеры, для этого есть какие-то еще служения, для того, чтобы человек полностью мог работать над собой. И после того человек входит через дверь, которая называется истина. Когда заходит человек в это помещение, в первое помещение скинии, это комната святое, там уже нету толпы. Там нету толпы, нету людей, которые жаждут искать Бога. Кричать много, но те, которые посвящают свою жизнь, которые посвящают часть своей жизни для молитвы, что такое стол с хлебами предложений? Почему Бог сказал Моисею, ты должен следить, чтобы каждый день на нем лежали свежие хлеба, и туда еще ложили теплый хлеб? Это, об этом говорит Библия. Свежеиспеченный теплый хлеб. Ты не можешь жить старыми откровениями. Ты не можешь жить тем, что Бог говорил тебе вчера и позавчера. Если ты хочешь двигаться дальше, если ты не сможешь даже подойти к золотому жертвеннику, если ты не прошел вот этот процесс в своей жизни. Это вкушать, как Господь, получать откровение от Него, общение с Святым Духом, семисвечник. Это молитва, это общение с Духом Святым. И наша задача поддерживать огонь на этом светильнике. От нас зависело, от священника зависело. Там был сверхъестественный огонь. Помните, что было, когда внесли в храм чуждый огонь? Два человека умерли на месте. Они просто проспали, они не увидели, когда потух огонь, и они что сделали? Давай просто принесем огонь. Но тот огонь был зажжен Богом. И написано, Бог их поразил на месте. Наша задача, на нас лежит ответственность, делать, чтобы вот этот огонь Святого Духа горел в нашей жизни. Да, возможно, он сразу не яркий. Возможно, когда разгорается светильник, он не имеет такого яркого свечения, потому что все холодное, оно еще не разогрето и так дальше. Но наша задача поддерживать его горение. Наша задача это быть в присутствии Бога и питаться Его Словом. И когда мы это делаем, это комната истины. Это комната, когда Бог начинает открывать для себя свои планы, свои желания. Когда Бог начинает открывать себя уже больше человеку, чем во дворе скинии. И когда человек... Живя этим, он может подходить к этому жертвеннику. Он даже может подойти к этому жертвеннику, когда он уже в этой комнате. Он может... Одно из видов жертв, которые мы приносим, это наша хвала. Это наше поклонение. Мы как приятный, воскуряемый вот этот фимиам, запах, мы отдаем Богу уже здесь, понимая, что мы делаем. Во дворе ты не можешь поклоняться, потому что ты не прошел через ворота истины, и у тебя нет реально даже понимания насчет поклонения, что это. Что это должно быть из сердца, это должно быть из любви, это должно быть выйти из себя уже как... Бог ищет поклонников в духе и истине. Вот эта комната, которая рождает вот это. И ты можешь подходить к этому золотому священнику и воскурять ему вот эту хвалу. Но есть один момент, когда ты хочешь на этом жертвеннике, на золотом жертвеннике. Когда ты хочешь зайти в ту комнату, которая уже сейчас открыта, на которой нет двери, на которой нет завесы. Эта комната называется жизнь. Ты должен что-то положить на этот жертвенник. Если Бог положил свою жизнь там, Он ждет, что мы свою жизнь положим здесь. Полностью. Дорогой мой, если ты хочешь реальной, глубоких отношений с Богом, полноты жизни, полноты Его откровений, ты должен лечь на этот жертвенник. До тех пор, пока я не был в Израиле, я не знал о том, что когда Авраам приносил Исаака, это был 33 года мужик. Я думал, это был молодой пацан. И я думал, как он мог связать, как он мог одолеть взрослого мужчину, старичок, для того, чтобы принести жертву. Оказывается, это все было добровольно, потому что это был прообраз Иисуса Христа. Как добровольно Иисус Христос пошел на крест, так же Исаак добровольно, потому что это был прообраз. И жертвенник Авраама, на которому он должен был принести Исаака, стоял точно на том месте, где гора Голгофа. Мы не можем перечеркнуть Старый Завет. Он полностью указывал на Иисуса Христа, и там были прообразы, там были картины, которые реально указывают нам сегодня на нашу духовную жизнь. Мы можем ходить в этой комнате святой, в этом святилище. Мы можем питаться от Его Слова. Мы можем быть заполненным Святым Духом. Но мы можем никогда не подойти к золотому жертвеннику и не сказать: «Бог, я просто приношу себя в жертву. Я полностью отдаю свою жизнь Тебе». Вот как есть, совсем полностью. Мы когда принимаем Иисуса Христа, вот этот первый большой грязный жертвенник, на котором смываются грехи, на котором проливается кровь, мы там посвящаем свою жизнь Богу. Мы говорим: «Бог, я даю Тебе свою жизнь, я принимаю Твое спасение». Это мы все делаем, но мы это делаем на уровне того понимания и на того познания, которое мы имеем во дворе скинии. Но когда мы заходим в святилище, и когда мы имеем откровение от Бога, когда мы имеем понимание от Святого Духа, когда мы питаемся уже из Бога, у нас приходит другое понимание и другой уровень посвящения, понимание посвящения. Мы тогда идем уже на жертву. Почему это жертвенники? Написано: принесите себя в жертву живую, угодную и совершенную. Это происходит на этом золотом жертвеннике. И если мы, минуя эти вещи, пытаемся войти на территорию жизни, ничего не получится. Возможно, ты что-то переживешь. Бог, любви обильный Бог. Бог дает благодать и все прочее. Но если мечтаешь о реальной жизни, о глубоких отношениях с Богом, ты должен быть вот на той территории, которая называется жизнь. Иисус Христос сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и жизнь в полноте». Хочешь жизнь полноты? Через жертвенник в святое святых. Завесы уже нет. Но сейчас для тебя завеса – это твое решение. Хочешь ли ты полностью посвятить свою жизнь Богу? И не нужно придумывать. Бог, когда закричал «совершилось», не был разрушен храм, не были убраны стены скинии. Ну зачем? Я же говорю, ну зачем было разрывать завесу, через которую все равно нельзя было пройти в святое святых? Ну с улицы сделай дыру. И все, и все люди в святом и святых, в присутствии Бога. Нет. Почему-то случилось так, и Бог это предвидел. Не можем мы это изменить. Почему? Богу нужны посвященные люди. Богу нужны люди, которые отдают свою жизнь осознанно. Не просто так спонтанно. Я сегодня наслышался. Мне нравится. Володя стоял на скрипке и играл. Наша мала в школе играла раньше, а потом забросила скрипку. Но она же увидела, вот сейчас стояла на молитве в пятницу, увидела скрипку, это же хорошо. Хорошо звучит, хорошо сливается с общим. Я прихожу, приходим с молитвы, захожу в ее комнату, она сидит на скрипке. Вот так очень много христиан, которые посвящают свою жизнь Богу, доверяют свою жизнь Богу, и очень много христиан, которые просто хотят быть с Богом. Богу нужны испытанные, Богу нужны посвященные, Богу нужны люди, которые знают, на что они подписываются и куда они хотят идти. Не жди посланца от Бога, когда ты просто в комнате открыл свой рот, начинаешь поклоняться, поднял руки. Можешь видеть видение, может прийти ангел, все прочее. Но это не твоя мечта, я уверен в этом. Если ты сегодня кричишь, вопиешь и пишешь письма и все прочее: «Я хочу реальной встречи с Богом», как должна произойти реальная встреча с Богом? Ты пройдешь через процесс, который приведет тебя. И этот процесс откроет твое сердце, и он даст Богу знать точно, хочешь ты этого, или это только просто на твоих эмоциях, на твоих чувствах. Сегодня поиграл на скрипке, а завтра уже мне не интересно это. Это незыблемый принцип Бога его отношение к человеку. Здесь не задействован один Бог. Вот этот прообраз Кении, где полностью задействованы две личности. Я и мой Бог. Бог в первую очередь для меня сделал все. Я не мог попасть в Скинию просто так, потому что я посчитал, что я грешник. Мне нужен был Дух Святой, мне нужен был Отец для того, чтобы Он подвел меня к этой двери, которая называется путь. Я вхожу туда, и я сразу первое, что перед моим взглядом открывается, это я грешник, и мне нужен Агнец Божий, мне нужна кровь Иисуса Христа. Дальше мой процесс. И если я прохожу через то, что Бог предвидел для моей жизни, меня ждет жизнь полноты в том месте, которое раньше вообще для всех было спрятано, куда только пересвященник мог ходить. Я могу сегодня войти. Есть одно интересное место. Много званых и мало избранных. Вот почему так мало свидетельств. Вот почему так мало людей, которые реально переживают и могут научить, как войти на территорию жизни. В дворе Скинии были толпы людей. В дворе Скинии там было все. Все, там даже еще так со стороны немножко был двор язычников. Даже те могли прийти и поглазеть, что там происходит. Потом еще двор женщин был. Это особая тема. Это не было приписано сразу Богом для Скинии. И потом, когда Бог для нас сделал все, Он хочет, чтобы мы для Него сделали все. От начиная с Медного моря или с умывальницы и заканчивая золотым жертвенником, это ответственность на нас. И когда мы ложим себя как жертву живую на жертвенник, на золотой жертвенник, мы входим на территорию, где Бог открывает себя, и это уже совместное. И вселюсь в них, и буду ходить в них, и они будут моим народом, а я буду их Богом. И Бог сказал, и не будут иметь больше нужды, чтобы учил их кто-то. Очень много мест есть, которые говорят о состоянии человека, когда он сливается с сердцем Бога. Это и есть путь древний, который Бог давно открыл человеку в свое присутствие, в жизнь в полноте. И мы можем находить очень много мест, которые говорят нам, что именно имена Иисуса Христа, то, что как Он говорил о себе, Он полностью совпадали с теми именами и атрибутами, которые были в Скинии. И, кстати, вещи в Скинии были расположены точно так же, как крест Иисуса Христа, и когда Иисус Христос висел на кресте, где находилось его сердце, все полностью, это все было в Скинии уже Богом предсказано. Два места из Писания, которые я зафиксировал, как Андрей говорит, должно быть место из Писания, потому что проповедь не примут. Одно место, это Евреям 8:5, где написано, Бог сказал, сделай все, как было тебе показано и открыто. Это 8:5 Евреям на горе. И второе место Иеремия 2:13. Два греха совершил мой народ. Оставили меня источник живой воды. И вытеснили себя, себе водоемы разбитые, которые не могут хранить в себе воду. Это та проблема, о которой я говорил в начале проповеди. Люди сегодня вместо того, чтобы сказать Бог, я знаю, уже для меня путь открыт и готов, просто поставь мои ноги на этот путь, и я хочу двигаться за тобой. Они ищут информации, которая не несет в себе жизни. Вот эти водоемы, которые просто не держат в себе воды, они не дают жизни. Это то, что я сегодня хотел поговорить, о чем я хотел поделиться. Я верю в то, что это слово просто изменит жизни людей. Много людей сегодня получили ответ, почему эта боль в последнее время, она просто в моем сердце. Ты иногда просто, когда ты живешь в своем окружении, мы приходим, мы встречаемся. У нас есть определенный уровень. Кто 9, кто 8, кто 12 лет провел в этом здании, вообще в этой церкви. И это не прошло зря, напрасно. Но так часто те люди, которые хотят сразу быть хотя бы на том уровне, на котором ты хочешь, и им так хочется просто, вот просто ворвался святой и святых, и все. Нет. Дорогие мои, не бывает так. Бог есть Бог порядка, устройства и мира. Так написано. И если Бог дал определенный стандарт и определенный принцип, Он от него не отступает. Не можем мы просто отступить от него и сказать: Бог, а я сделаю все, упрощу. Не упростишь. Все, что нужно было упростить, Бог давно, давным уже упростил. Но если у тебя есть зависимость, Бог не будет работать с твоей зависимостью, если ты с ней не будешь работать. Бог не будет заставлять тебя оставлять те вещи или не любить те вещи, которые тебе очень нравятся. Хотя бы это Богу не нравится. Это ты решаешь сам и все это делаешь в жизни. Ну как, Дух Святой помогает нам, но решение принимаем мы и прилагаем усилия мы. Хорошо. Давайте мы поднимемся сейчас. Илан. Просто я хочу сейчас обратиться к тем людям, возможно, которые нас смотрят сейчас. Те, которые сидят в зале и просто вы знаете все эти, вы достигли чего-то в жизни. Возьмите вот этих несколько минут, просто посвятите эти минуты за тех людей, которые сегодня просто у разбитого корыта. Люди, которые искали Бога, которые остановились, просто дьявол их обманул неправильной информацией. И они сегодня сказали: Бога, это не для меня. Нет, дорогой, я хочу сказать тебе. Там, после золотого жертвенника, Иисус ждет тебя. Именно там, после золотого жертвенника, Он сегодня стоит, Его сердце скорбит о тебе. Он сегодня поет песню. Персонально для тебя, в которой просто звучат слова: приди ко мне, я люблю тебя, я соскучился за тобой, я хочу быть с тобой. Просто я хочу, чтобы эти слова, этот просто призыв, эта боль Иисуса, сердца Иисуса Христа, она сейчас коснулась твоего сердца, и ты понял, не все потеряно. Даже если ты был обманут, если даже ты принял информацию, которая привела тебя в тупик, у тебя есть сила, власть это разрушить в своей жизни и сказать просто: а я не сдамся. Я один из тех, который твердо решил идти до конца, а я пробьюсь. Я пройду через все эти этапы, я заплачу свою цену. И я все-таки войду на территорию жизни, где ждет меня мой любимый. Я встречу с ним глазами в глаза. Я увижу его лицо. Я услышу биение его сердца. Просто не сдавайся. Я говорю, сегодня просто Бог дает реальный, прямой, простой путь, способ, как достичь его сердца, как быть в его присутствии. Бог, мы сейчас молимся о тех людях, которые были обмануты, люди, которые были брошены, люди, которые были разбиты, потому что просто они избрали не то, что давало жизнь. Они соприкоснулись с информацией, которая впоследствии просто убила их, погубила их. Мы знаем одно: ты Бог оживляющий, ты Бог воскрешающий. Коснись каждого сердца, коснись каждой эмоции, каждого чувства. Прямо сейчас, Бог, мы просим, пускай Дух Святой выйдет, высвободи сейчас вот это исцеление, другое дыхание, другую жизнь в эти сердца, Бог. Мы знаем одно: среди этих людей на этот обман попались люди, которые предназначены для тобой для того, чтобы творить чудеса, двигаться в твоей силе, двигаться в твоей славе. Мы сейчас ходатайствуем за них и просим, коснись каждого из них. Пускай сила жизни, пускай сила Святого Духа сейчас заполнит их во имя Иисуса Христа. Аминь.